не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Музыка такая веселая. Тело у нас сегодня не очень веселое, на самом деле. Ну, по крайней мере, мне кажется, что музыка, звучащая в начале, так сказать, предсказывающая, предваряющая этот эфир, она не очень отражает тему нашего сегодняшнего эфира. А тема такая: за что мужчинам стыдно и почему? Что такое стыд? Существуют ли чисто мужские причины для того, чтобы испытывать его? То есть мужские и женские, да, отдельно. И мы это будем выяснять у нашего самого брутального, по-моему, пастора Санкт-Петербурга, самого брутального, но очень хорошего, очень великодушного, очень доброго, очень открытого, очень любвеобильного, в хорошем смысле слова, да, и моего большого друга Алексея Смотрова. Привет.
Да, приветствую вас, друзья. Влад, привет. Ну, по мне, знаешь, как бы музыка, она, может быть, и отражает отчасти, ну, несколько, может быть, в юмористическом ключе, но отчасти отражает тему нашего сегодняшнего разговора. Вот, и чувство вины, стыда, ну, наверное, это очень важная тема для того, чтобы уделять ей внимание. Существуют ли разные там, как бы, варианты у мужчин и женщин? Ну, на мой взгляд, да. Если мы дальше там пойдем в этом разговоре, надеюсь, угу, что мы увидим, да, там, что есть какие-то разные моменты, аспекты, но есть много и общего.
Ты согласен с тем, видишь, с самого начала уже ты своим, сказать, своей репликой сбил мой эфир с панталыку?
Как-то, ну, давай, говорить, возвращай, как будто я ничего не говорил.
Не буду возвращать. Мне очень нравится, когда мы с тобой течем, да, вот течем в эфире, что называется, да, и это просто разговор, а не запланированная какая-то акция. Угу.
Мне с тобой, кстати, сложно планировать акции. Мне тоже нравится спонтанность, да.
Есть такая штука, что сегодня запрос, вернее, нет, слово «запрос» не подходит к этой теме, что сегодня тема стыда вообще, да, в отношениях, угу, тем более, когда мы говорим о мужчинах, она маргинализирована, скажем так, да, или табуирована, более правильное слово, да. Угу. То есть настоящий чувак, настоящий мужик, ну, типа тебя, да, он стыд вообще не должен испытывать. Угу. Вот такие эмоции, как стыд, это как бы неправильная штука, и ты должен от этого бежать. Почему это происходит? Согласен ли ты с тем, что эта тема табуирована для мужчин, стыд? И правильно ли, что она табуирована? Три вопроса.
Угу. Угу. Ну, насчет табуированности не знаю. Я думаю, что, может быть, насчет того, что ей мало уделяется внимания в силу, наверное, каких-то таких объективных причин. Ну, наверное, нужно начать с того, что такое вообще стыд, да, что это за чувство, как он возникает. Ну и, в принципе, он серьезно связан там с общественными нормами, с нормами морали. А стыд – это чувство, которое возникает по отношению к какому-то объекту или действию, да, когда ты совершаешь какой-то поступок, который порицается обществом, да, то есть, ну, какой-то этически неправильный поступок, безнравственный поступок, но стыд ты испытываешь по отношению к кому-то, да, вот к какому-то человеку, к свидетелям твоего поступка. И в этом, наверное, ну, отличие, как считают психологи, да, чувство вины. Чувство вины ты можешь испытывать за поступок, который ты совершил и о котором никто не знает, но внутреннее чувство вины, оно у тебя может быть. А стыд, он обязательно должны быть свидетели этого стыда. И современное общество, ну, по крайней мере, европейское, но Россия, кстати, мне кажется, от региона к региону делится на там европейскую и азиатскую, и поэтому, наверное, вот есть как бы такие моменты, в которых места, где стыд, он действительно, мужчина его испытывает. И даже более того, стыд – это такое руководящее тобой чувство. Общество, угу, там, стыда, да, там, чести и позора больше присуще, наверное, восточной культуре. И если мы посмотрим, там, допустим, на регионы там, Северного Кавказа, там как раз-таки мужчина, он движим чувством там, чести и позора. Да. Стыд – это как раз-таки, вот и позор – это, ну, равнозначные вещи. Да, там, когда ты совершаешь что-то, что в глазах общества или общины является предосудительным, ты испытываешь стыд. Этот тобой руководит. Ну, в древности тоже, кстати, древние общества, это тоже чаще всего общество стыда и позора, и даже те же самые Афины взять. Какое самое главное наказание для гражданина было? Ну, остракизм, это когда его выгоняли за какой-то предосудительный поступок, да. Его выгоняли из города. То есть стыд это лишай такое гражданство. Чувство. Да, то есть стыд это чувство общественное. Это когда ты испытываешь некое такое эмоциональное состояние, которое, кстати, может и на физическом уровне сказываться. Поэтому, наверное, тема, которую ты сегодня поднял, она очень важна и для мужчин, тем более, да, там, и европейское, вот если говорить уже о табуированности, да, европейское общество, оно живет по другому принципу. Можно, нельзя, законно, незаконно, да, то есть, что не запрещено, то разрешено. И поэтому там какие-то нормы общественной морали, они сместились, если взять там сексуальную сферу, сферу семьи, да и вообще любую другую. Кто сейчас определяет нормы в европейском обществе? Ну, по сути, ты можешь делать все, что не нарушает свободу другого человека, да, и поэтому вот как бы чувство стыда, оно уже уходит на задний план. Mm-hmm. Если посмотреть вот на наши там, допустим, ну, опять вопрос избитый, но, наверное, более там ярко иллюстрирующий, да, вот это состояние, там, однополые отношения. Если наше с тобой детство, Советский Союз, там, мужчина, это вообще не просто позор, а это то, что всю твою жизнь, как бы, ну, перечеркнет, это не сможешь ни в каком обществе жить. То мы сейчас смотрим на общество, и мы видим, что это вполне нормально и не вызывает никакого чувства стыда. Поэтому стыд зависит, наверное, вот как раз-таки от норм в обществе. От твоего отношения к этим нормам, от твоего восприятия этих норм, как бы, и от того, как ты живешь. Не знаю, удалось ли мне ответить на этот вопрос, но, наверное, в связи с тем, что нормы сдвинулись, и поэтому, как бы, ну, мы не говорим о стыде, потому что сейчас мало за что человеку может быть стыдно.
Может быть, ты слышишь такое выражение «испанский стыд»?
Да.
Когда мы стыдимся поступков, да, другого человека.
Да, ну, это такой, как бы, синдром, не знаю, свидетеля или там человека, который видит что-то, что делает предосудительного, ну, и ты, это откликается ты... в нем, потому что для меня его поступок, он вот он мои нормы нарушает, понимаешь? А для него это может быть вполне реально.
Ну, ты говорил сегодня, вот буквально только что, да, ты говорил об испанском стыде, когда ты говорил о... Опять же, мы сейчас не пытаемся кого-то принизить, унизить или что-то еще. Ни в коем случае, да, как говорил о Кавказе, да, там есть, например, очень большое присутствие, не знаю, большая величина этого испанского стыда, когда кому-то стыдно за поступок другого человека, родственника, и поэтому он там совершает определенные действия, да, осуждаемые УК РФ, УК РФ, ну вот, естественно, потому что, ну, как бы, это, ну, неправильные вещи.
Да, потому что, смотри, это общество чести и позора, в котором ты тесно связан со своей семьей, со своим кланом, и позор ложится не только на тебя, но и на твою семью, на твоих близких. И поэтому это как бы такое, это же опять... Это общественные нормы, нормы общества, в котором мы живем. Да, семья в ответе друг за друга. Поэтому часто мы слышим истории, когда там гоняют в любом случае, потому что опозорил семью. Но теперь представь, если об этом поступке никто не узнает, то ничего и не происходит. Поэтому стыд, он, ну, как бы очень, ну, всегда связан с обществом, да, то есть должна быть некая публичность для этого. Тебе стыдно, и ты испытываешь стыд, когда твой поступок, он входит в публичную сферу, о нем становится известно, и есть свидетели. Понимаешь, когда их нету, тогда ты испытываешь чувство вины, это твое внутреннее состояние. И ты там сам с собой уже договариваешься, или там, не знаю, или наоборот, нуждаешься в помощи чаще всего, чтобы тебе помогли с этой виной разобраться. Вот, и стыд, поэтому стыд, он связан с общественными нормами чаще всего. И как бы, ну, нельзя сказать, что стыд – это всегда такая негативная черта, да, иногда стыд, он помогает все-таки регулировать наши нормы поведения, да, там, мы не ходим голыми по улицам и так далее. Хотя сейчас очень часто можно наблюдать девушек, которые ходят в прозрачных футболках без всего, да, им не стыдно. сложно представить такое, там, ну, буквально там, 20-30 лет назад. Там 40 вообще нереально представить. Поэтому сдвиг нормы, там, и сдвиг вот этого чувства стыда в общественном сознании. И потом все-таки Петербург, он такой, ну, на мой взгляд, ну, наверное, может быть, более такой европейский город, ну, отчасти, да, там. Он всегда был немножко выбивался из общего ряда, даже по отношению с Москвой, неформальными объединениями и так далее, да, то есть людьми, которые всегда нарушали эти нормы. Вот, и поэтому, да, но стыд – это чувство, которое влияет на наше физическое состояние.
Угу.
И редко позитивно.
А если поговорить о плюсах и минусах стыда, как, угу, как чувство, да, как вот, есть ли плюсы, ну, плюсы, может быть, есть, а ты их уже, угу, проговорил, в принципе, чуть-чуть, ну, и минусы тоже.
Угу. Ну, вот смотри, минусы, да, иногда нам стыдно за то, за что, может быть, и не стыдно. Мы можем стыдиться, как бы, потому что, ну, опять, мы же формируемся как личность в определенной среде. И она, ну, как бы, ну, например, давай такой простой пример. Я вырос, там, ну, я 72-го года рождения, и вырос во времена там Советского Союза, потом перестройки, 90-х. И, ну, и, например, в моем обществе, в обществе моих друзей, стыдно было там две вещи. Ну, кроме там, ну, там много всего, но вот две таких, да, там. Стыдно было идти в армию, и стыдно было заниматься торговлей. То есть, если ты что-то продал, ты испытывал чувство стыда, потому что это порицалось твоим кругом общения. И вот этот стыд, он такой сопровождает меня, сопровождал до недавнего времени всю мою жизнь. Да, мне было сложно что-то продать, мне было сложно назначить цену за свои услуги, за свой труд, потому что я испытывал чувство стыда, именно стыда, когда я брал там у человека деньги за то, что я делаю, или там за какую-то вещь, которую я хочу продать. И поэтому, конечно, здесь есть негативные моменты, но они связаны с нашими ложными убеждениями, там, да, с каким-то переменой вот такой общественной нормы. И они очень часто мешают нам там двигаться, жить. Чувство стыда, но опять вот когда мы говорим о публичных выступлениях, чувство стыда, оно как раз-таки не дает нам, ну, сделать вот этот шаг, да, там, в сторону публичности какой-то. Угу. И если нам кажется, что будут свидетели нашего позора, нашего позорного выступления, то мы будем отвергнуты этим обществом и так далее. Да? То есть стыд, он всегда связан с отвержением. Да? Там тебе стыдно, потому что вот общество как бы порицает этот поступок, и, соответственно, с тобой никто не будет общаться, там, ну и все такое. Часто это бывает надумано, но, тем не менее, это вот такое чувство, ну, иногда ложного стыда, оно не дает нам двинуться дальше. Вот, не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос.
Да, да, удалось вполне. Ты говоришь, сейчас говорю о чувстве ложности, да, но мы с тобой говорили о том, что сегодня еще нашему обществу вообще как бы не присущий стыд, не присущий стыд.
Угу.
Ну, типа, можешь такое, сделать все хочешь.
Такое выражение там было, да, и обзывательство. Ты бесстыжий человек, да?
Бесстыжий.
А сегодня бесстыдство... Без стыда и совести, да.
Да, сегодня бесстыдство – это норма. То есть ты можешь делать все, что ты хочешь, когда хочешь, где хочешь, типа, твое достоинство лично связано с тем, как, mm-hmm, ты можешь себя проявлять, насколько свободно, да? Почему такая штука вообще, ну, возникла, да? Почему мы потеряли стыд? Да.
Ну, наверное, потому что наше общество, оно такое вошло в фазу индивидуализма, да, опять же, ну, мы говорим с тобой опять, если мы возьмем там а наши там северокавказские регионы, может быть, даже наши южные регионы, такие как там Краснодарский край, где вот эти родовые такие клановые вещи, там какие-то вот казачьи места, да, там, где они сильны. Это будет одна история. Если мы возьмем более такой, как бы, более западные регионы, ну, наверное, центральные, да, то там немножко другая история. Но в общем и целом это связано, ну, как мне кажется, да, с вот таким индивидуалистическим подходом и размытием как бы норм общих для всех. Там, что сейчас хорошо и что сейчас правильно, определяет сам человек в соответствии со своими там убеждениями, со своим мировоззрением, со своим отношением к жизни, он решает. И вопрос, там, знаешь, как крошка-сын пришел к отцу и спросил у кроха, что такое хорошо, что такое плохо, вот что такое хорошо и что такое плохо, сейчас очень сложно оценить. Но если не брать какие-то крайние там моменты, осуждаемые вообще всеми людьми, не знаю, там, каннибализм, педофилия, там, что-то еще, да, то есть все остальное, ну, как бы, что находится за рамками нормы. За рамками нормы, по крайней мере, вот в данном периоде нашей жизни. Слава богу, это за рамками нормы. То есть сейчас просто каждый человек сам определяет, что для него хорошо, что для него плохо, там, в любой сфере. Вот. И общественное порицание уже не так сильно влияет на нашу жизнь. А если тебя лишат там гражданства одного города, ты спокойно переедешь в другой и сможешь там жить и существовать. А в древности, ну и не только в древности, там, и не так давно, ты очень сильно был связан с обществом, с городом, в котором ты живешь, со своей семьей, да, давало чувство защищенности, давало тебе возможность трудиться, там, иметь пропитание и так далее. Сейчас ты можешь спокойно мигрировать из города в город, даже из страны в страну, и спокойненько сесть, существовать, сесть, заработать на хлеб и так далее. Вот. Поэтому нету такого страха быть отвергнутым кем-то там и при этом остаться без средств существования. Но да, опять нормы сдвинуты.
Спасибо большое. Вопрос у нас в комментариях. А если человек вообще не испытывает стыд, ему наплевать, что думают другие, хорошо или плохо, зависит от мнения других. То есть у нас два вопроса, смотри. А если человек вообще не испытывает стыда, да, то есть ему наплевать. И второй вопрос, хорошо или плохо, зависит от мнения других.
Ну, если человек вообще не испытывает чувство стыда, но это может быть и, грубо говоря, психическим расстройством, да, там, ну, если человек ходит голый по улице, ну, я опять крайние формы беру, да, там, ну, не испытывает при этом стыд, но это явно связано с его каким-то, ну, скорее всего, психическим расстройством. Или есть такое понятие социопат, да, там, это все-таки некое отклонение от психической нормы, да, когда человек он не испытывает чувство стыда за то, за что всем остальным стыдно. И как бы уж совсем не испытывать чувство стыда, это, ну, наверное, нехорошо. Потому что все-таки в обществе должны быть некие нормы, правила, которые регулируют нашу жизнь. Это нормально, да, там, и как бы сам Бог помогает нам эту жизнь отрегулировать, давая заповеди, свой закон, свое слово, да, то есть привести нашу жизнь в порядок. Там, где мы сами, потому там, в силу испорченности нашего ума, мышления и так далее, мы там помраченности совести, сердца, да, мы не можем сами как бы, ну, адекватно сделать. Вот, поэтому я думаю, что не совсем, это не совсем хорошо, когда у человека совсем нет совести. И второй вопрос там был...
Я сейчас прочитаю, да. Хорошо или плохо зависит от мнения других. Например, по мнению тебя, мои поступки стыдливые, да, а я считаю, что, ну, нет. Но и у меня есть, кажется, что... обоснование. Ну, у меня есть обоснование, да?
Да. Ну, мне кажется, что, знаешь, зависеть от мнения других, ну, наверное, нехорошо. Считаться с мнением других – это нормально. Зависеть от мнения других, наверное, нехорошо. Вот, потому что, ну, другие не знают обстоятельств твоей жизни в той мере, в которой знаешь ты. Не понимает то, через что ты проходишь, то, что ты сейчас чувствуешь, то, что ты переживаешь. Не всегда адекватно они могут оценить твои поступки и высказывания, потому что не знают твоих мотивов. Но и опять здесь все-таки надо, наверное, больше вводных данных, да, там, как бы, в каких моментах зависеть от мнения других. А почему я говорю, что важно считаться с мнением других? Потому что, ну, мы существа социальные, если для нас важны эти социальные связи, ну, как бы, важны отношения с другими людьми, то мы считаем мнением. Но мнение может, как бы, скажем так, ну, быть адекватным, наверное, да, в отношении наших каких-то действий, поступков, принятых нами решений, ну, например, там, смена работы, да, там, все вокруг тебе говорят, что ты поступаешь неправильно, да, там, ты остаешься без средств к существованию. Это их мнение, но ты понимаешь, что этот уход, он даст тебе пользу, потому что ты не можешь находиться, например, в токсичном коллективе. Ты знаешь эти обстоятельства, и уходя, ты точно знаешь, что ты поступаешь правильно. Конечно, здесь ты не можешь зависеть от мнения людей. Ты не можешь зависеть от мнения людей в вопросах, которые, ну, кажутся тебе принципиальными, для тебя именно. Например, зная тебя, там, да, в вопросах, например, вероучения, да, там, будешь ли ты зависеть от мнения людей, что они думают по этому поводу? Ну, наверное, нет. Ты будешь придерживаться все-таки, ну, там, ну, как мне кажется, да, там, твердо своих взглядов таких вот вероучительных. Хорошо это, на мой взгляд, хорошо, да, то есть у человека есть принципы, иногда они могут быть, конечно, ложными, ошибочными, но тем не менее. Вот, не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос, но это вот такие, как бы, все-таки учитывать мнение людей обязательно нужно.
Спасибо тебе большое. Слушай, смотри, в Библии есть такое странное место, место, где апостол Павел, друзья мои, если кто не знает, кто такой апостол Павел, хотя все слышали наверняка про него, но там написано, что я и сам о себе не сужу, помнишь?
Угу.
То есть он отвергает...
это первое послание Коринфянам.
Да, он отвергает вообще все какие-то вот притязания других на собственное положение в обществе. Угу. И более того, он даже свои собственные мнения о своем положении в обществе отвергает. Говорит, да мне вообще плевать. Если говорить русским языком, да? Да мне вообще плевать, что вы не думаете. Мне плевать на мои собственные взгляды. У меня есть какой-то там иной стандарт мнения по этому поводу.
Да. Вопрос какой?
Так вот, что это? То есть, оказывается, можно отвергнуть, легко отбросить стандарты общества, свое собственное мнение по этому поводу, и жить чем-то иным, и быть вообще вне понятия стыда? То есть он что, жил вне понятия стыда?
Нет, он не жил, Павел точно не жил вне понятия стыда, просто для него нормы определял другой источник. Для него нормы был, но он там дальше продолжает. Я и сам о себе не сужу, судья же мне Бог. То есть у него он не говорит, что у меня отсутствуют там нормы, отсутствуют понятия, отсутствуют принципы. Он говорит о том, что мои поведения, свое поведение, мое поведение, мои поступки, мои мысли и так далее оценивает Бог. Для меня это имеет определяющее и важное значение. Но опять, если вернуться к твоему примеру, ты говоришь, для меня это принципиально, потому что это то, что заповедал Бог. То, что вы говорите, для меня не важно. Для меня важно вот это. И поэтому здесь другой источник стандарта, другой источник нормы. Но опять, если говорить о стыде, наверное, здесь, ну, вообще там за нормы, там, за нравственностью и моралью, ну, как мне кажется, практически всегда стоит какая-то религиозная составляющая. Да? То есть это всегда вот, ну, этика, она религиозна. Она, ну, есть понятие светской этики, но если копнуть глубже, мы все равно скатимся в религиозную сферу, потому что должен быть кто-то абсолютный, кто устанавливает нормы, да, там, потому что если нет, ну, то как бы о какой этике и говорить можно, кто является там источником установления вот этих норм, нормативов. Вот для Павла источником был Бог. И в полемике с Каримской церковью он как раз-таки и говорил, что, ребята, вы заблуждаетесь, ваше мнение и суждение обо мне, оно ошибочно, по сути говоря. И он даже им говорил более того в этом отрывке, что ваше мнение о себе, оно ошибочно, и ваши мотивы, они не верны. Если бы вы исходили из мотивов и норм, которые определил для вас Христос, то того, что у вас сейчас происходит, у вас бы не происходило. Ну, по сути, вот если мы там поднимемся выше по тексту, вот почему я так как-то уверен, это не заготовка домашняя наша с Владом, просто у меня недавно была проповедь, в которой этот отрывок был тоже одним из... таких значимых. И там как раз-таки, да, и тема проповеди была, ну, как бы, о мнении людей и мнении Бога. Там был пример у меня ветхозаветного царя Саула, который был подвержен мнению людей очень сильно и не сделал то, что определил для него Бог, да, там, потому что боялся мнения людей. Если бы был принципиален в тех вещах, которые определил для него Бог, и то, что он ему сказал, делал, судьба его была бы ну, немножко другой. Ну, даже не
смотри,
немножко.
Да, спасибо большое. Это правда, друзья, мы не готовили вопрос и ответ. И более того, Алексей вообще не знал до сегодняшнего утра тему сегодняшнего эфира, да, хотя я был готов на нем присутствовать, поэтому это так получилось спонтанно. Смотри, у нас есть интересная библейская история тоже, где говорится про согрешение Адама и Евы, наших прародителей. И, значит, до согрешения они ходили голые по саду, да, как-то их не смущало, что они голые перед другом и перед всеми остальными. А тут был совершенно грех, и они испытали стыд от своей ноготы. Вот как ты прокомментируешь это событие нашей, скажем так, ну, нашей с тобой, по крайней мере, истории?
Ну, на самом деле вопрос такой, он, ну, на мой взгляд, очень непростой, да, но опять это, мне кажется, связано так, с таким сдвигом источника нормы. То есть в чем грех Эдемского сада? Ну, конечно, ну, первое, что приходит в голову, это в том, что люди не послушали Бога. Но если мы посмотрим на эту историю более внимательно, то мы увидим, что когда-то, ну, я не знаю, для тех, кто не знаком с этим отрывком, да, там, ну, не знаю, нужно там пересказывать. Бог создал все для человека, все условия, посадил его, поселил его в Эдемском саду, сказал: живи, все твое, следи, заботься, там, благоденствуй, благодушествуй, радуйся. Вот одно дерево есть, дерево познания добра и зла, от которого тебе нельзя есть. И появляется в этом, в этой истории странный персонаж, змей, который начинает искушать Еву, жену Адама, тоже первого человека, созданного Богом, нерожденного людьми, и говорит ей, ну, опущу там все прелюдии, там, он говорит: если ты съешь от этого дерева, то ты станешь как Бог, который знает добро и зло. И вот это желание быть как Бог, одно из качеств Бога, да, все-таки понимание добра и зла в его глубинном и вот в таком истинном виде, да, то вот человек начинает сам решать, что такое добро и что такое зло, и когда вот это с ним происходит, в его сознании происходят серьезные перемены, и он уже решает, что вот это вот стыдно, да, там, быть нагим. То есть появляются вот какие-то моменты, начинают возникать у него некие суждения, которые отличны, наверное, от того, что определил Бог. Не знаю, удалось ли мне ответить на вопрос, но...
Значит ли это, что сегодня мы можем с тобой раздеться? Наши жены могут раздеться, мы можем ходить голым по улице.
Это же зависит от нормы общества, в котором мы живем. Опять же, да, там есть там, нудистские сообщества, где люди ходят голыми, да, и считают это себе вполне нормальным. Слушай, вот, но ну, мы же говорим говоришь, опять, что... смотри, но мы да. же говорим опять о преемственной, ну, о, как бы сказать, о том, что мы живем, находимся в обществе. Не произошло глобального там исцеления мира и так далее, да, там, и мы с тобой все равно находимся в этом мире, в этом обществе. Не знаю, по своему дому, там, есть ли какие-то моменты в твоей жизни, когда ты ходишь по дому, извините, дорогие зрители, да, за какие-то, может быть, интимные подробности, но есть моменты, когда ты ходишь по квартире голый, и жена твоя присутствует, и ты не стыдишься, да, там, как бы это нормально.
Вот, ну, потому что наверное, находится моя... Подожди, да, потому что находится моя жена. Ну, допустим, перед детьми я уже не хожу голой. Или, вернее, скажем так, перед своим младшим ребенком я еще могу пройти голой, да? Угу. Ей совсем мало лет, но моей девочке. Там, перед средним моим сыном да. я уже не... Я уже, перед старшим тем более, я уже не буду ходить голой.
Ну да, потому что, смотри, норматив, как, опять же, как мне кажется, да, нормативы изменились, изменилась мораль, изменилось все, то есть, ну, как бы, ум человека стал испорчен, человек стал, опять же, как Павел пишет, да, там, изобретателен на злое, похотлив и так далее. И если мы говорим, там, допустим, о сексуальной сфере, да, то раньше отношения, ну, как бы, брак – это мужчина и женщина, один, не два и не три, это норма. И это правильно, это то, что Бог определил. То даже уже после грехопадения мы видим некую редукцию, да, то есть сколько жен было у Давида, сколько у него было наложниц, да, что с ним произошло, когда он увидел голую Версавию. Вот как бы это вот глубинная испорченная греховность человека.
Смотри, да, я хочу тебя перебить, потому что ты буквально, мы сейчас просто убежали немножко от очень mm-hmm. важной вещи, которую ты буквально только что сказал. Ты говорил, по большому счету, ты не называй это слово, про релятивизм, да, то, что все да. относительное, добро и зло относительно. Так если оно относительное, то почему я вообще должен испытывать стыд? Если у меня мое мнение о стыде, оно одно, у тебя другое, у китайцев третье, у там, не знаю, арабов в Дубае четвертое, да?
Да, поэтому ты и не должен, пятое. По сути, да.
Да, я могу ходить голый, потому что я это хочу, но мне нравится
да. ходить голый. Да. Но есть места, где ты можешь, страны, где ты можешь это делать. Потому что как бы можешь. Но есть места и страны, которые это ну, запрещают. И опять, мы говорим об общественных нормах. Если мы говорим о нормах Эдемского сада, то это немножко другая история. И мы говорим о всеобщей испорченности. И где нагота, это уже не как бы норма, да, ну, не норма, да. И опять, как бы нагота, она ведет к, ну, к сексуальному возбуждению, да, там, и так далее, и тому подобное. Вот. А когда ты говоришь об относительности, ну, мы с этого и начали, да, от того, что нормы морали, они относительны. Относительно общества, государства, они изменяемы, и мы их с тобой за нашу с тобой недолгую жизнь уже видели, как нормы морали, они сдвинулись. Но есть такое понятие, может быть, слышал, в политологии используется окно Овертона, конечно, которое там окно политического дискурса, да, там, где рамки такого приемлемого, но эти рамки, в которых высказывания политика, они будут нормальными, и за ними есть какие-то такие радикальные вещи. Если понаблюдать, как это окно сдвинулось за последние там буквально 2-3 десятка лет, то мы увидим, что то, что было за гранью, сейчас стало нормой. А то, что было нормой, нормальные там взаимоотношения там, мужчины и женщины, и верность друг другу, это уже за гранью, это уже исключение, чем правила. И поэтому, конечно, мы же с самого начала и говорили, что там мораль меняется, меняются объекты как бы стыда, там, тебе не стыдно за то, что было стыдно раньше и так далее. Все очень сильно зависит от общества и от, ну, как бы норм, угу, принятых в этом обществе.
В твоей жизни бывало? То есть мы, очевидно, можем с тобой сказать, что мораль сдвигается в ту сторону, куда бы нам не хотелось, скажем так, с тобой. Угу. Ну, вот нам бы с тобой не хотелось, да? Хотя, ты знаешь, да, это такой момент сложный, потому что, например, смотри, с одной стороны, сегодня, скажем так, не западло, такое слово произнесу, да, имеется множественные половые связи, предположим, что было недопустимо в 84-м году какого-нибудь, там, допустим, да, ну вот, но сегодня мы с тобой, я надеюсь, мы с тобой, я-то точно, я надеюсь, мы с тобой, не пользуемся пиратским контентом, там, что касается фильмов, музыки, книг, да? Нам стыдно. Хотя еще 15 лет назад нам с тобой было все равно. То есть получается, что эти движения, они разнонаправленны, да, противоположны. То есть в каких-то вещах мы с тобой развращаемся, а в каких-то вещах мы с тобой, наоборот, обретаем новые смыслы для стыда, новые причины для стыда.
Но опять, если никто не знает, я не стыдно. Понимаешь? То есть вот как бы опять, если мы говорим о стыде. Вот, и опять мы же с тобой решаем, что для нас это стыдно, а для кого-то это норма, нормально, и опять, видишь, это как бы, ну, нам никуда не деться от вот такой, ну, индивидуальности, да, там, и опять, кто определяет наши с тобой, вот, за что, ну, Павел там, допустим, четко определял, что судья мне Бог, да, то есть, и, ну, ему, может быть, за что-то и было стыдно, хотя он говорит, я за собой ничего не знаю, старался, как бы, чтобы ему не стыдно было в глаза людям смотреть. Но опять вот тема была эфира там о мужчинах, да, там, за что мужчинам стыдно, за что не стыдно. И здесь тоже, наверное, все очень сдвинулось. Но и опять здесь, ну, такой вот это все-таки гендерный момент, да, там, раз мы о мужчинах и женщинах говорим, значит, мы говорим, что есть некая разница.
Да.
Вот, а гендер – это вторичный половой признак, да, это, то есть, как бы такие уже установки, которые возникают в процессе воспитания. Это не физиология, это не разница в наших там первичных половых признаках, да, это вот то, что отличает, как нам кажется, мужские и не мужские поступки, да, то есть если они мужские, то они женские. Но и когда нам кажется, это не мужской поступок, за него должно быть стыдно, но за тот же самый поступок, наверное, должно быть стыдно и женщине, да, и поэтому...
Давай самый тупой пример приведу. Например, вы со своей драгоценной женой идете из магазина, у вас там 4 сумки,
да,
и твоя жена берет самые тяжелые сумки,
да,
а ты берешь там сумочку с одной кассетой яиц куриных, да? И как бы все это видят, естественно, что твоя жена такая нагруженная идет, а ты весь из себя воздушный. Вот было тебе стыдно?
А где мы идем? По какому городу? Мы на Кавказе? В Средней Азии или... Или в России, в Петербурге, где это происходит?
То есть, если вы шли бы в Ташкенте, то было бы нормально, нормально.
Я не знаю, но говорят, нормально, да, там, когда женщина что-то несет, а мужчина сзади. Не знаю, ну, как бы, может, меня обманывают, сам свидетелем не был, но говорят, есть места, где норма. Где женщина что-то несет, а мужчина так спокойненько идет впереди, там, и так далее. У меня, кстати, была такая, ну, небольшое лирическое отступление. У меня проблема со спиной, там межпозвоночная грыжа. И у нас с моей женой Катей была старенькая такая машина, и у нее дохлый аккумулятор, а денег на новый не было. А с утра надо было ездить на служение, там, на молитвенное очень рано, зима, холодно. Вот. И чтобы с утра проснуться и завести машину, его надо было в дом заносить. А у меня был приступ. И мне я не то, что аккумулятор поднять, я себя еле мог дотащить. Ну вот была такая картина во дворе, там, ну, как бы мы жили в многоэтажном доме, в пятиэтажке. И вот во дворе мужики стоят, значит, и жена у меня берет аккумулятор и несет в дом, а я иду сзади. И я понимаю, что и мне стыдно, да, вроде бы, как бы, ну, мне, я же не буду останавливаться незнакомым людям объяснять, что у меня там спина, что там, у меня там то-то, там, обстоятельства своей, там, безденежья своего, да, там, и так далее, которые, кстати, не связаны с тем, что я лентяй, да, вот, и как бы вот эти все моменты, и некое чувство стыда, да, от того, что есть свидетели этого действия, опять неудобство по отношению к жене, да, потому что, ну, реально это не ее дело, да и не нужно бы. И здесь ты испытываешь перед ней такое чувство стыда, да, тебе становится стыдно за то, что ты, ну, не можешь этот вопрос решить, да, как бы купить новый, ей бы не приходилось этого делать. И вот эти чувства, они есть, и тут и от них никуда не денешься. Вот, поэтому опять есть истории, которые касаются вот такого радикального феминизма, где... Ну, вообще, мне там рассказывали братья, они были на археологических раскопках в Иерусалиме, работали с немцами и французами. И там были женщины такие вот крайне феминистического толка. Там не то, что перед ними дверь открыть, а помочь им взять тяжелые ведра там с камнями, с песком, с вот этими отходами, взять и донести, считалось оскорблением, да, опять как бы для этих женщин. И как бы смотрели, что там, да. Ну, и где-то могли бы подать в суд даже, да, за какой-то вот...
Я вспомнил, ну, знаешь, это... простите, я вспомнил, у меня приятель был в Швейцарии, давно еще, это 90-е годы были. И он в Цюрихе, по-моему, что ли, ехал в трамвае в местном и уступил женщине, пожилой бабушке, место. И получил по лицу сумкой от нее. Ну, вот. А когда начали разбираться, он оскорбил ее дважды. То есть тем, что он встал с места, он оскорбил ее по двум пунктам. Во-первых, потому что он уступил женщине место. Во-вторых, потому что он уступил место бабушке, указал на ее возраст.
Посчитал, что она, да.
Представляешь? И когда это все разбиралось, его признали неправым. Он нарушил, он оскорбил.
Ну, конечно. Ну, вот смотри, и получается, что здесь... А у нас, если ты бы бабушке не уступил, то ты бы получил порицание от, ну, пассажиров там рядом, сидящих, стоящих, да, там ты что сидишь. Отъел лицо, как бы, а бабушка вон стоит, да, ты там здоровый бугай, как бы не уступаешь место. И взывая опять к чему? К твоему чувству стыда. Да? Ну и опять стыд – это норма, ну, как бы, норма морали, этики. Какие-то установки, которые у тебя появляются, там, ложные или реальные, там, которые вот появляются у тебя в процессе жизни, да, и они вызывают некоторые поступки в твоей жизни, вызывают, некоторые нет, как бы, да. Поэтому...
У нас комментарий есть классный, это Татьяна, она пишет, что то есть внутренние моральные установки подчиняются общественной морали. Хорошо ли это? А как же личность?
Ну, а личность, она не живет в вакууме. Когда мы говорим о определении личности, да, там, ну, я одно из определений личности для себя, но оно мне понравилось, оно как-то у меня запомнилось, легко легло, наверное, потому что я, ну, наверное, с ним согласен, да, там, личность – это существо с самоосознанием и волей, способные вступать в отношения с другими существами. То есть, по сути, личность – это существо социальное изначально. И поэтому мы не можем жить в вакууме. Да? И для того, чтобы личность с личностью вступает в коммуникацию, они в этих коммуникациях устанавливают какие-то нормы, какие-то правила. И общество для того, чтобы существовать и само не уничтожиться, да, там вырабатывает определенные нормы и правила, поэтому они не связаны. Когда мы говорим о личности, ну, наверное, если я правильно понял вопрос, мы говорим о неких принципах. И опять вот там принципах или ценностях, наших убеждениях внутренних, которые составляют вот именно нашу личность, нашу природу, где мы можем, опять же, не согласиться с общественными нормами и установками. Ну, опять самый яркий пример. Я не согласен с тем, что... Но брак может быть другим, как только между мужчиной и женщиной. Я с этим не согласен. Хотя общество вокруг может быть согласно и даже узаконить. Это мой внутренний принцип. Вот, моя внутренняя убежденность, которая проистекает из чего? Опять из того, что я читаю Библию, священное для меня Писание, и оно определяет нормативы. И я с ними соглашаюсь.
Смотри, ты плавно перешел, или даже время резко перешел к той теме, которую тоже хотел поднять. По поводу того, что стал ли ты больше стыдиться, когда стал христианином? Угу. Вопрос такой, да? Появилось ли у тебя больше причин для стыда, когда ты стал христианином?
Нет.
То есть ты был таким гомофобом и до христианства, и после
христианства? А я не гомофоб. Это, наверное, как бы ты... Я бы, ну, разнес эти понятия, да, там, что значит гомофоб? Это человек, который... всеми силами ненавидит людей нетрадиционной ориентации, брезглив по отношению к ним и так далее, да, там, и занимает такие крайние позиции. Я не об этом, я не из этой истории. У меня был опыт общения с людьми нетрадиционной ориентации, уже будучи христианином, как бы, да, и я понимаю, что, ну, на мой взгляд, который основывается на Писании, это как бы следствие грехопадения, греховности человека, да, это все-таки нарушение норм, установленных Богом, нарушение вот этого миропорядка, который Бог установил изначально, да, там, то есть это гармония мира нарушается в этих отношениях. Но я не гомофоб, как бы, ну, я имею право, я не готов их сажать в тюрьму, я не готов их там вести на костер, я не готов их бить, не готов их обзывать, не готов их унижать. Более того, я к этому не призываю и не хочу. Но для меня неприемлемы там, какие-то вот, ну, для меня это неприемлемо, потому что я вот так вижу мир. Вот, угу. Но это как бы, ну вот не знаю, удалось ли мне на этот вопрос ответить или нет.
Вполне, да. Все-таки на вопрос, да, ты стал христианином, и у тебя появились какие-то новые причины для стыда. И вторая часть вопроса, у тебя пропали какие-то причины для стыда или не пропали в связи с христианством в твоем?
Угу. Ну, у меня много чего пропало вследствие того, что я воспитывался как бы, ну, с одной стороны так, скажем, я вырос в семье, в которой была любовь, мама с папой, они вот будут праздновать 55 лет совместной жизни, вот, и для меня это пример такой как бы любви между мужчиной и женщиной, который длится все это время. Да, они живут не потому, что как бы, ну уж что там, они живут, потому что им вместе хорошо, я их по одному представить не могу. И папа меня воспитывал всегда правильно, там, быть честным, не воровать, не, там, не обманывать людей, не обижать слабых. Да, то есть все вот то, чему, наверное, опять же, должен учить настоящий мужчина своему сыну. Меня этому учил отец, но в какой-то момент в моей жизни что-то пошло не так, и все ориентиры сбились. И для меня ходить на работу – это плохо. Говорить правду – зачем это надо? Там, воровать – нормально, это нормально. То есть у меня сдвинулись нормы, да, но, знаешь, где-то внутри мне было стыдно за то, что я делаю, потому что отец вложил и мама с детства в меня вот какие-то вот эти нравственные ориентиры, да, там, они больше, чем там пионерское общество. И когда я покаялся и уверовал, мне вот показалось, что у меня наоборот, знаешь, какое-то вот все пришло в гармонию, да, то есть как бы вот оно все срослось, да, то есть то, чему меня учили мои родители, я теперь могу вот жить вот так, и это вот это самое правильное, да, то есть меня не тяготит общество, в котором я живу, и я, наверное, от многих вещей я просто избавился, получил реальную свободу. Стыдно ли мне за что-то сейчас? Ну, наверное, бывает стыдно, да, за мои какие-то поступки, слова. Вот, но я стараюсь признавать свои ошибки, извиняться, просить прощения, если можно в моих силах исправить то, что я делаю. Я, ну, как бы, у меня есть, ну, наверное, свой, как у любого мужчины, там, есть свои стандарты какие-то, да, там, приемлемого или неприемлемого, ну, назовем это так, кодекс чести, да, это, кстати, тоже честь вписывается, да, вот, честь – это противоположность стыда, да, там, то есть бесчестно – это стыдно, да, там, ну, я сейчас не о правде и лжи говорю, да, там, о поступке, вот, которые позорят твою честь. Для меня неприемлемо, например, повышать голос на подчиненных или на более младших, слабых. там, на детей бывает, конечно, срывающе, но здесь другие механизмы. Но опять я каюсь и извиняюсь за это. Там есть, ну, многие вещи, которые для, ну, я считаю неприемлемым, я вижу вокруг себя их, и я считаю, что так нельзя поступать. И когда я сам поступаю подобным образом, я испытываю стыд, и это заставляет меня совершать какие-то действия по исправлению этого поступка. И в этом плане, наверное...
А, да, хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо за то, что вы уже написали множество комментариев сегодня под нашим эфиром. Удивительно, что эта тема вас коснулась, затронула. Вы решили так много комментариев по этому поводу написать. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала имени меня. Пожалуйста, подписывайтесь на него и будете получать уведомления. Если на колокольчик нажмете под любым из видео, будете получать уведомления о новом контенте. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только исключительно благодаря вашему донорству финансовому. Спасибо всем тем, кто уже это делает. Каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров в наших трансляциях. Скажи, пожалуйста, Алексей, есть какие-то характерные и только мужчинам присущие причины для стыда? Вот только, да? Вот у любого мужика нормального должно быть это, и у женщины при этом этого не должно быть. Или, ну, там, редко встречается.
Слушай, ну, мне кажется, что сейчас прям реально все сдвинулось. Прям очень сильно сдвинулось. Ну, потому что, вот там, допустим, раньше... было стыдно зарабатывать меньше супруги. Да, там раньше было там, ну, вот какие-то вещи, которые были чисто мужскими, но сейчас их нету. Я сейчас даже пытаюсь, ну, наверное, найти какую-то вот что-то такое, чтобы было исключительно мужским, ну, на мой взгляд. И, наверное, не могу придумать даже, ну, вот сходу прям. Ну, чтобы я сказал, чтобы вот это там недостойно мужчина, да, там. Если обижать слабых, ну, нет, и недостойно женщина в том числе, да, там проявлять заботу о там, тех, кто находится в нужде, ну, и для женщин это подходит. Вот, поэтому что-то такого, что выделить, чтобы выделить чисто в мужское, как бы, я, наверное, не могу.
Угу. Ну, отсюда следует непосредственно, что фразы «настоящий мужчина», «настоящая женщина», они не имеют смысла вообще никакого.
Но опять имеют, опять же, в зависимости от представления общества. Но я раньше, не знаю, ходила такая картинка, да, там, как у тебя там дома, там, мама красивая, папа работает, да. И для определения мужественности там, да, существовали определенные критерии. Там, мужчина – это кто? Это добытчик, мужчина – это защитник. Мужчина – это кто никогда не плачет, мужчина – это тот, кто умеет за себя постоять, мужчина – это тот, кто вот, как бы, да, там. Это такой целый набор того, что включает в себя там настоящий, ну, как бы, критерии настоящего мужчины. Вот. И не все мужчины, подходящие под эти критерии, они как раз-таки испытывали чувство стыда, вины за то, что они не такие мужчины, которых в них хочет видеть это общество, там, опять... девочки, которые вокруг, да, там, у них тоже свой образ мужественности, и она определяется там, опять же, разными моментами, да, там, помнишь, тоже шутка была там, да, посмотри на пресс, там, да, как бы на кубике, там, на животе, и мужчина такой пузатый доставал пачку денег и говорил, вот это пресс, а это кубики на животе. И опять вот мужественность, способностью там добывать деньги, там, твоим социальным положением, как бы, да, вот она определяется опять, ну, некими нормативами, которые опять туда-сюда мечутся. Но мне кажется, что нормы, которые определяет Бог, вот именно этические, нравственные, они для мужчины и для женщины, они одинаковы. Ну, там, с некими вариациями, там, да, там. Но опять есть такое понятие стыдливости, да, там, стыдливая, там, девушка, да, там, или скромная. Или, наоборот, распущенная, да, там. И вот опять эти, как бы, там, нормы женственности, кто их определяет? От общества к обществу они меняются, да, там. Ну, там, женственные, худенькие, стройные, а в каком-то месте, наоборот, женщину, там, как у Рубинса, да, такие прям, вот. Или кустодиевские барышни, как говорят россияне, да, такие прям пышные. Кто это определяет, да, поэтому, наверное, сложно. Но для меня все-таки... как для человека верующего, для христианина, есть критерии мужественности. Они, да, это забота о семье, о детях, о своих друзьях, это забота о церкви. Вот, это быть там, ну, где-то сдержанным, уметь владеть собой. Вот, при этом, ну, давать, где надо, и волю чувствам, и с кем надо, и с кем.
Спасибо тебе большое. Мы должны прерваться, к сожалению, на этой замечательной ноте. Алексей Смотров, пастор церкви Примирения, город Санкт-Петербург. Ищите группу ВКонтакте. Так называется, церковь Примирения в Санкт-Петербурге. Всем пока. Спасибо, что
да, посмотрели. Будем рады вас видеть, друзья.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.